Привет! Это подкаст кинопрокатной компании A1, в котором мы, ведущие Сева Торхов и Ксюша Лаевская, обсуждаем новые релизы и события мира кино вместе с профессионалами из киноиндустрии. Привет, Сева!
Привет!
Сегодня в подкасте мы будем говорить о южнокорейском режиссере Хон Сан Су, фильм которого взял «Серебряного медведя» на Берлинском кинофестивале и который мы выпустим в кинотеатрах уже 23 мая. Он называется «Нужды путешественника» с Изабель Юпер. Обязательно сходите его посмотреть. А почему и зачем его смотреть и кто вообще такой этот режиссер Хон Сан Су, нам расскажет Сергей Дёшин, куратор проекта «Каро Арт», программный отборщик фестиваля «Voices Вологде», кинокритик, создатель кинопрокатной компании Cinetical Films, который немало сделал для популяризации творчества Хон Сан Су в России. Например, выпустил его фильм «Женщина, которая убежала в непростой» 2020 год. Я, кстати, ходила в кино на него. И был приглашенным редактором журнала «Сеанс» для выпуска, посвященного Хон Сан Су. Так что лучшего гостя сложно представить. Сережа, привет!
Привет, ребят! Ксюша, Сева, привет! Спасибо, что позвали.
Да, расскажи, пожалуйста, как и за что ты вообще полюбил Хон Сан Су и когда впервые с ним столкнулся?
Самый сложный вопрос. А впервые я увидел, наверное, лет 20 назад тоже, в середине нулевых, когда вот он только начинал его фестивальная слава. В середине нулевых, наверное, был 2005-2006 год, наверное, где-то тогда. Его привозили в Москву на фестиваль корейского кино, который тогда делал Cool Connection 35 миллиметров.
А что это был за фильм?
Это был фильм, наверное, «Девственница, раздетая двумя холостяками». Это его третий фильм 2000 года. И потом я уже увидел «Историю кино», «Женщину на пляже». Ну, и я не скажу, что я моментально стал большим поклонником Хон Сан Су, то, что он сразу же стал моим любимым режиссером, одним из любимых режиссеров. Это стал, наверное, уже в 2010-е годы как-то постепенно проявляться с каждым новым фильмом. Вот с 2010 года, когда вышел «Ха-ха-ха», за которым получил главный приз в особом взгляде Каннского кинофестиваля. И потом, когда он стал штамповать и выпускать по фильму каждый год, вот здесь моя любовь к нему, мне кажется, стала расти. Потом, когда в его фильмах появился чудесный, прекрасный Кин Мин Хи, тут вообще все сложилось.
Слушай, расскажи про трансформацию своего мнения. То есть это было от ненависти до любви, или ты не сразу врубился, а потом только
сразу
начал...
Сразу врубился. То есть это было просто, это было все классно, неплохо. Ну, то есть просто какой-то ключ к нему еще не был подобран. И в целом я все-таки из России, а в то время, мне кажется, к азиатским фильмам тоже иногда часто странно подключаемся, не сразу же. Ну и, может быть, я предпочитал каких-то других азиатских режиссеров. Там Цэй Мин Лянь был тогда модный, Хоу Сяо Сянь из тайваньской новой волны.
Слушай, а что его прежде всего Хон Сан Су выделяет среди других корейских режиссеров? Есть ли вообще те, с кем можно его духовно соотнести, или для сравнения нужно уже обращаться к мировому опыту?
Мне кажется, что то, что он как раз не совсем корейский режиссер, он в прямом смысле. То есть он именно интернациональный, и все эти сравнения, которые, мне кажется, уже замучили из года в год его называть корейским Эриком Ромером, корейским Вуди Алленом, корейским Ноу Бамбахом и так далее. То есть, мне кажется, последние 10 лет у него были какие-то последователи именно в корейском кинематографе, но такого уровня никто из них, мне кажется, не достиг. А сам он, мне кажется... Его корни в корейском кино тоже, мне кажется, сложно найти. Настолько он именно в кинематографическом. То есть, все мы знаем лучших корейских режиссеров последних 30 лет, и все они, мягко говоря, не очень похожи на творчество Хон Сан Су.
А тебе вообще как импонирует сравнение с Эриком Ромером или Вуди Алленом? Мне кажется, это пошловато немного по отношению к Хон Сан Су.
Нет, я люблю Вуди Аллена и Эрика Ромера, и в целом нормально отношусь к этим сравнениям. Просто надоели они слушать, правда, уже больше 15 лет читаешь каждый год на каждом фестивале сравнение с Эриком Ромером.
Слушай, здесь вполне уместно сравнивать, и даже нужно, мне кажется, чтобы наши слушатели могли соотнести, потому что мы с Севой, например, очень слабо были знакомы с творчеством Хон Сан Су до того, как нам пришлось работать с этим фильмом. Насколько я знаю, это вообще единственный фильм, который Сева видел. Да, Сев?
Да, к сожалению, да. Но у меня еще... куча интересного впереди.
У тебя все время мира, Сев, впереди, чтобы познакомиться с творчеством Хон Сан Су. Я просто, на самом деле, тоже не то чтобы сильно знакома. Вот я посмотрела «Женщину, которая убежала» в 2020 году впервые. Если честно, совершенно ничего не поняла. А потом вот был наш фильм, который мы обсудим позже. И сейчас, когда готовилась к подкасту, я тоже успела немножко посмотреть. И, если честно, я так втянулась. И мое отношение к Хон Сан Су буквально за сегодня тоже изменилось немножко. Но мы об этом попозже поговорим. А я хотела спросить у тебя, насколько вообще в Корее фигура Хон Сан Су значима и важна как киноявление? Его там любят, уважают в киношколах и вообще коллеги по цеху?
Ты знаешь, мы когда пытались сделать интервью с Хон Сан Су и высылали ему кучу вопросов, на которые он часть ответил, а потом в итоге отменил интервью, в связи с чем я не очень понял. Ну, во-первых, он сам преподает в киношколе, у него и вот в многих фильмах у него все время присутствуют мастер-кинорежиссер и студенты. И то есть это, видимо, все из личной жизни, потому что он правда преподает. В перерывах, даже не в перерывах между учебой снимает кино, даже, я помню, один фильм был титр открывал, что этот фильм снят за зимние каникулы между учебой. А в Корее его в данный момент, мне кажется, в последнее время, вот из-за скандала с Ким Ин Хи, он был в каком-то роде персоной нон грата какое-то время. Но так, ну если грубо говорить, конечно, у него куча наград много внутри корейской индустрии. Его фильмы всегда очень успешно собирали в корейском кинопрокате, то есть на уровне самых успешных фильмов Андрея Звягинцева в России или Кирилла Серебряного. То есть это хороший сбор был. То есть он, наверное, все равно, ну, то есть его сбор его фильмов никогда не доходили там до уровня «Олдбоя» и так далее. Но свой зритель у него был традиционно. На него ходят так же, как и во Франции.
Как думаешь, в международном поле его успех ощутимее, чем в Корее? Или это просто нельзя соотнести?
Мне сложно сравнивать, но, наверное, все-таки в Европе за последние годы, вот как раз начиная с женщины, которая убежала, и когда он каждый год получает какую-то большую награду в Берлине, ну, наверное, на данный момент в Корее у него сейчас таких триумфов, по крайней мере, каждый год нет, наверное. То, что удивительно, он, конечно, не то, что нельзя сказать, что у Хон Сан Су никогда не было больших призов. Он побеждал и в «Особом взгляде» в 2010 году, он побеждал и в «Локарно» в 2015 году. Но то, что происходит последние 5 лет, когда он традиционно взрывает Берлин, все его любят и получают большой приз, это очень круто. То есть 2 гран-при подряд. Приз за режиссуру, плюс за сценарий, плюс за лучшую актрису еще был.
Ну да, но вообще это удивительно, мне кажется, тоже такой феномен, учитывая его подход к тому, как он делает фильмы. Но вообще я еще хотела обсудить то, что, мне кажется, есть такой миф, что если смотрел один фильм у Хон Сан Су, ты смотрел их все. И вот как думаешь, насколько это вообще справедливо? Потому что, ну, ты буквально только что рассказал о том, что и разбил этот стереотип, о том, что твоя любовь к нему росла, да, с каждым фильмом все больше и больше. И я на себе проверила, вот, посмотрев буквально сегодня еще один фильм, что я как будто бы вовлеклась в его вселенную и немножко поняла прикол. Но в то же время как будто бы утверждение действительно верное. Не знаю, может быть, есть у тебя какой-то комментарий по этому поводу?
Ну, знаешь, как все неоднозначно, или все как-то у каждой монеты есть, наверное, две стороны. И в целом, ну, отчасти это так, но с другой стороны, на первый взгляд может показаться, что ты посмотрел один фильм, и он ничем не отличается от 30 других фильмов. Но на самом деле у него они очень делятся: зимние фильмы, летние фильмы, более мужские фильмы, женские фильмы. То есть вот в последнее время он стал очень снимать много женских фильмов, как встретил Ким Ин Хи. До этого у него были более мужские фильмы, где там все время пили в фильмах. То есть на самом деле, если разбирать досконально его фильмография, она очень разная, он менялся. И от каких-то первых сексистских фильмов, на самом деле, которые, вот если посмотреть раннюю Хон Сан Су, там есть такой сексизм чисто, который сегодня, может быть, даже не совсем уместно смотрится. И потом, если включить фильм уже там «Женщина, которая убежала», «А ночь у моря одна», где лучшая роль сыграл Ким Ин Хи, ну, то есть это совсем другой режиссер, который чувствует и женщину, и феминизм. И вообще, наверное, мне кажется, вообще удивительно, что эти фильмы снял мужчина.
Мне кажется, Хон Сан Су — это один из тех режиссеров, чье творчество фанаты любят ровно за то, за что ненавидят ненавистники. Мне кажется, кстати, в этом контексте он встает в один ряд с такими режиссерами, которые радикально преданы своему стилю. Там от Робера Брессона до Исидзиро Одзу, которых он, кстати, очень любит. И я, на самом деле, хотел у тебя спросить, чтобы ты нам рассказал скорее про экзотичный процесс производства Хон Сан Су. Ведь он работает над фильмами так, как мало кто работает. допустим, его необычный по сравнению современной киноиндустрии подход к сценариям. То, как он начинает свое производство, начинает от локации, потом идет к определенным актерам, уже потом, накануне съемок, начинает писать для них что-то. Это такой, по-хорошему, безответственный подход, который всегда так или иначе работает. Хочется понять, что ему это дает как режиссеру.
Мне кажется, в первую очередь ему дает быстроту работы. То есть, снимая по 2-3 фильма в год, наверное, сложно сидеть месяцами, писать один и тот же сценарий. То есть он как-то работает быстро, но мне кажется, это немножко миф, что у него много импровизаций, что он тексты не пишет. То есть они обычно очень все четко все равно написаны. Происходит все равно с актерами большая репетиция. Много дублей снимают. То есть это выглядит, что все это снято суперимпровизационно. Поставили камеру, сели два актера, что-то сыграли. То есть на деле это все равно колоссальная работа проделана. Может быть, более в каком-то таком домашнем, гаражном вайбе.
Может быть, у него просто еще фразы часто повторяются, поэтому кажется, что не так уж много текста он пишет.
Все эти игры с повторением, с одними и теми же словами, то есть это все драматургически обычно очень выстроено. И в ряде фильмов очень наглядно чувствуется. Но все, вот ты сказал, упомянул и Судзиро Одзу, и Брессон, и, конечно, он им наследует. То есть Одзу там снимал, да, одной камеры, часто мизансцены с одного угла. Такой был его стиль, такой его природа кино. И вот Хонсан Цу, ну, вот он тоже выработал свой прием и следует ему. То есть меняются моды, меняются десятилетия, а его фильмы...
Ну, кстати, его фильмы вроде бы тоже, насколько я знаю, немножко меняются, в том смысле, что как будто бы когда он начинал, он снимал на пленку, что было дороже. И, ну, я не знаю, вот согласно мифу, но говорят, что у него был прям такой большой проработанный сценарий, а потом с каждым фильмом они все уменьшались, уменьшались, уменьшались. И, кстати, возможно, дело в том, что, ну, в его производительности, да, потому что не каждый режиссер снимает что-то даже иногда по несколько фильмов в год. Возможно, он уже настолько поднаторел, что ему действительно не особо нужны какие-то большие расписанные сценарии.
Ну, мне кажется, он просто уже очень хорошо понимает, что то, что он делает. И, ну, он, конечно, все время в поиске при этом находится, что очень важно. Но, не знаю, ну да, он действительно вначале снимал и на пленку, это были чисто в продакшене обычные фильмы, ничем не отличались. Просто я не знаю, что у него в жизни произошло, когда он решил открыть свою маленькую кинокомпанию, делать вот такие маленькие короткие фильмы. Не больше там, 1,5 часа хронометража. В этом вот, кстати, вот и то, что я его полюбил, как раз больше связано, когда он ушел, открыл свою кинокомпанию, вот чуть-чуть изменил модель производства фильмов, кстати. Вот в этом моменте, наверное, моя любовь к нему стала расти именно в этот момент, когда он ушел от какой-то привычной производственной индустрии. И в данном плане, наверное, его тоже круто сравнить было с великим американским режиссером Джоном Ксавейцем, который в какой-то момент лучшие свои фильмы снимал вместе с своей женой у себя в доме на Голливудских холмах.
Я почему начал про необычный процесс говорить? Я вдохновился речью Изабель Юппер на Берлинском кинофестивале, на последнем, где она на пресс-конференции рассказала, что для нее работа с Хон Сон Со отличается от всего, что она делала всегда, потому что, грубо говоря, она предстает перед камерой не как актер, а как человек. И вот этот человеческий момент пытается показать. Потому что Хон Сон Со, как она сказала, пишет реплики за несколько часов до съемок, и у них есть буквально час-полтора, чтобы это все разыграть. И он, на самом деле, вот, по крайней мере, в «Нуждах путешествий» делал минимальное количество дублей, потому что там очень много сцен, которые сняты без монтажа, просто статичной камерой. Хон Сон Су говорил, что они не будут делать второго дубля, потому что если даже на 70% получилось так, как он задумывал, это уже хорошо. И мне кажется, тут как-то исключается и режиссерское эго, и актерское эго из этого уравнения, потому что актер не думает, как он выглядит на экране, какая его сторона рабочая или нерабочая. И также Хон Сон Су не так уж думает об эстетстве кадра. Ему важно, что говорят люди, как они реагируют, и как реагирует среда на это. Вот что я имел в виду под необычным подходом.
Ну, вообще, знаешь, то, что сказала Юпер, который работал, ну, это очень ценно, потому что со сколькими великими режиссерами мирового кино она работала за время своей карьеры.
Да-да-да. И причем у Хон Сон Су она выглядит так, как нигде не выглядит. Для меня это было откровение, на самом деле, потому что я ее привык видеть такой холодной женщиной, которая одним взглядом может тебе дать ментальную пощечину. А тут она такая неловкая, странная и в то же время обаятельная.
Летние каникулы ЮПР в Корее.
Да-да-да. Не, просто получается, что уникальность Хон Сон Су еще и в том, что актеры не столько подписываются на какую-то определенную роль или историю, сколько подписываются на факт работы с Хон Сон Су. Ведь чтобы достичь какого-то результата в его фильме, нужно полностью быть открытым к его подходу.
Ты знаешь, даже вот если брать вот одноплановую сцену, мизансцену в «Нужных путешественников», то они очень сложные, они очень долгие, они очень сменяющей драматургии. То есть я бы так на слово не верил, что это все снято с одного дубля. То есть это не выглядит, что это снято без репетиций. Ну, либо мы можем поразиться гению Хон Сан Су, который так подготовил артистов за полтора часа, что они играют такие длинные сцены. И даже если на 70% это то, что успех мизансцены — это очень большой как бы, балл, который ставит себе режиссер.
Забавно, что ты об этом сказал, потому что поинт Хон Сан Су, он в одном из интервью говорил, что у него получается то, как оно получается, потому что он знает людей, для которых он пишет, и он знает, как бы эти люди сказали. И поэтому, если ты взял правильного актера и написал им правильные слова, они сделают все за тебя. Тебе нужно лишь поставить камеру и не мешать.
Здесь я согласен, да. Хон Сан Су просто очень хорошо знает то, что он делает, и с кем он делает.
Ну да, поэтому, наверное, у него в основном и довольно дежурные актеры играют, которые кочуют из фильма в фильм. Потому что я читал про такой момент, что у него было два инцидента в карьере, когда актеры не смогли совладать с его режиссерской органикой и, грубо говоря, поплыли. И оба инцидента были, по его признаниям, давным-давно. И в первом случае он на несколько дней прервал съемки и начал каким-то образом натренировывать актера. Во втором случае просто понадобилось несколько часов и каких-то бесед по душам.
Да, я помню эти истории, но с другой стороны, Хон Сан Су не раз тоже рассказывал, что ему всегда нужен суперпрофессиональный артист, потому что он много раз звал, пробовал любителей, непрофессиональных артистов, и они не справляются. То есть все равно вот в мире в модели у кинематографа требует профессионального артиста, который сможет справиться даже, наверное, в очень быстром режиме играть в кино.
Да, но это, например, то, что его отличает от Брессона, у которого непрофессиональный актер бы выглядели довольно органично в кадре.
Я вас слушаю, это все безумно интересно, но как будто бы без контекста не очень понятно, кто такой Хон Сан Су и как можно характеризовать его кино, если я, например, ничего не смотрела. Может быть, получится, Сереж, как-то охарактеризовать, кроме того, что сравнить его там с Ромером или Вуди Алленом? Потому что, мне кажется, можно много чего сказать, да, что это такое... Ну, по-своему, модернистские высказывания, стиль. Как будто бы хочется сейчас как-то суммировать, что ли.
Лето надо посмотреть все 31 фильма.
А ты, кстати, смотрел все 31?
Конечно. Ну вот сегодня утром я посмотрел «Нужды путешественника», да, я в последний год сбился уже, сколько у него фильмов, и вот посчитал, что это 31 фильм. Да, я, конечно, все видел.
Вау, самый преданный фанат.
Ну, блин, это несложно, каждый год смотреть по фильму.
Ну, это правда, если ты работаешь в киноиндустрии, то, конечно, это даже интересно. А вот говоря о твоей непосредственной работе с Хон Сан Су, да, твоя компания кинопрокатная выпускала фильм «Женщина, которая убежала». Ну, можешь немножко рассказать вообще обо всем об этом? Может быть, были какие-то сложности при выпуске, потому что это был 2020 год, и я помню, что у всех у нас были большие сложности. Вот, может быть, было что-то интересное или вдохновляющее, и почему вообще ты именно его решил выпустить?
Я, на самом деле, ну, мне лет 5, наверное, мечтал выпустить Хон Сан Су, но всегда понимал, что это, ну, то есть какие-то вещи всегда мешали это сделать, но в пандемию казалось, что это самый сложный год был, но в этот год все сложилось и получилось выпустить фильм. Конечно, был сложный год, и сборы были, наверное, не такие, как хотелось бы.
Но они все равно, кстати, были достойны.
Они все равно были очень достойны, года. И даже для пандемийного года были очень достойны, и фильм нашел своего зрителя, и кинокритики его очень полюбили. Мне вообще кажется, что это один из самых любимых фильмов у русского, российского зрителя. Он победил даже по итогам года у кинокритика в вопросе «Лучший фильм года».
Но это, наверное, был такой первый самый внятный прокат в России, нет?
Да, это же был второй фильм в прокате у Хон Сан Су в России. Первый был «Ха-ха-ха» в 2010 году, как раз после «Победы в основном взгляде». Но он совсем был лимитированный, очень ограниченный. И пандемия дала возможность, было мало фильмов, и была роспись очень, ну, достаточно большая, там 150 копий. То есть, я не знаю, в любой другой год смог бы я получить такую роспись у фильма. Арт-фильма.
Ну да, все действительно классно сложилось для фильма.
Вот, на самом деле просто была мечта для популяризации Хон Сан Су, потому что вот, ну, просто написать текст о Хон Сан Су, но этого мало. Для популяризации нужного фильма показывать больше, чаще, и там фестивальные показы все равно не открывали новую аудиторию прокат, хотя бы возможность показать во многих городах России. И когда я выписал «Женщину», мне, то есть я очень... Знаете, какая была цель, на самом деле? В том, чтобы пример этого локального мини-успеха с «Женщиной, которая убежала», чтобы прокатчики увидели, что фильм Хон Сан Су может в России, его могут любить, его могут смотреть, на него могут идти в кино, и чтобы кто-то другой прокатчик, Тоша, взял эстафету и выпустил фильм Хон Сан Су в российский прокат. И вот пришлось ждать 4 года, чтобы это случилось. И на самом деле я загадывал, чтобы Иван с их аудиторией, который сможет привлечь, открыть Хон Сан Су для какой-то новой аудитории, вы в этом плане идеальной прокатной компании.
Спасибо большое. Мы сделаем все возможное, чтобы как можно больше наших зрителей посмотрели Хон Сан Су. Вот слышите, друзья, нужно сходить в кино обязательно. 23 мая в прокате.
Ну и а «Женщина, которая убежала», мне кажется, это вот на тот момент была какая-то вершина Хон Сан Су и вершина, ну, наверное, какая-то точка их финального, их сотрудничества с Ким Мин Хи, которое продолжалось 5 лет на тот момент уже. И, кстати, Ким Мин Хи после «Женщины» стал сниматься у Хон Сан Су меньше, какие-то всегда маленькие роли, либо таких главных у них, по-моему, больше не было. И а в последние годы вообще стало быть, вот даже на нужды путешественника, она в титрах написана «директор картины». То есть она линейный продюсер на съемках у него. И мне кажется, что Ким Мин Хи, мне кажется, через пару лет сама что-то снимет. Она сейчас учится у Хон Сан Су быть режиссером, продюсером на съемочной площадке. И более чем уверен, что она что-то должна снять. Такая вот у меня фантазия.
И это будет следующий фильм, ну, в смысле, не следующий фильм, один из тех, которые ваша кинопрокатная компания тоже привезет в Россию.
Ну, или ваш.
Хотелось бы послушать тебя, Сережа, по поводу все-таки нужд путешественника. И насколько это классический Хон Сан Су в самом лучшем смысле этого слова? Может быть, там есть какие-то тематические нововведения, или что тебя удивило, что ты раньше у него не увидел в фильмах? И вообще, в принципе, как тебе фильм?
Ну, мне очень понравился фильм, наверное, без какого-то прям... Нет, мне очень понравился. Я очень люблю Хон Сан Су на его летние фильмы. Приятное возвращение вновь во вселенную летнего Хон Сан Су, где Юпер опять играет у него, как и сколько уже, 14 лет назад, в другой стране. Но это прекрасно. То есть, я не знаю, вот же не случайно в этом фильме очень много поэзии, которую они встречают то на камне, то вот этого какого-то корейского поэта, который умер молодым в японской тюрьме. И это очень поэтическое кино, которое вот нужно смотреть на большом экране, очень сложно вербализировать слова, чем оно так прекрасно. Да, это смешно, но вот очень нежно, очень поэтично, очень летнее. И правда, это у Изабель Юппер таких ролей, наверное, особо нет. Она, ну, мы ее любим за мощные, холодные роли, а такая добрая, искренняя. Вот, наверное, ключ к этому фильму, как и вот в споре одного из главных героев с его мамой, был, что это очень искренний фильм, искренняя героиня Юппер. И метод Хон Сан Су, то, что не то, что он снимает какое-то простое кино, он снимает очень искреннее кино. В этом плане мне кажется, этот фильм невозможно не любить. Каждый человек, который, как мне хочется верить, придет в кино посмотреть это кино, он его полюбит.
Да, кстати, вот в «Камере Клэр» там Изабель Юппер тоже говорит о том, что когда ее спрашивают, кем вы работаете, что вы делаете, она говорит, а я поэт. Ну, интересно, вот эта вот перекличка между фильмами, на самом деле я должна была чуть попозже задать этот вопрос, но захотелось задать его сейчас. Есть ли вот этот эффект дежавю в «Нуждах путешественника» относительно других фильмов с Юппер? В другой стране есть еще фильм, насколько я знаю, но я его не смотрела. А вот «Камеру Клэр» я начала, еще не досмотрела, но я уже как будто бы вижу, что это продолжение истории. Ну вот для меня, но, возможно, это не так, возможно, я это выдумала.
Ну, мне кажется, дежавю чуть-чуть есть. Именно даже, наверное, ближе, именно в отношении в другой стране. Потому что «Камера Клэр» снималась во Франции, в Каннах. «Нужды путешественника» — это второй фильм, где Юппер приезжает в Корею. И небольшое дежавю здесь, конечно, есть. Я не знаю, это не негативное.
Нет, да, мне тоже кажется, что это не негативно, это наоборот как будто бы наращивает вот этот вот интерес. Знаешь, когда ты попадаешь во вселенную режиссера, и ты видишь, что угу, то есть он продолжает вот эту вот тему, у него вот эта героиня, она была здесь такой, а связаны ли они вообще как-то между собой, даже если там они носят разные имена и так далее. Вот, это, за этим на самом деле довольно интересно наблюдать. И я, наверное, согласна по поводу искренности, потому что мне было интересно разгадать феномен Хон Сан Су, почему почему его так обожают в киношколах, например, наша школа нового кино, да, там тоже очень много фанатов Хон Сан Су. И вот тоже понимаю, что есть в этом какой-то эффект, ну, не подглядывание, что ли, но он снимает на довольно простую технику, и кажется, как будто ты тоже сможешь, да, и как будто, или как будто это какой-то твой такой довольно близкий человек смог бы снять, и как будто он снимает сюжеты, которые нас окружают. Например, вот камера Клэр начинается с каких-то разговоров в кофейнях. Иными словами, я просто повторила то, что это похоже на Ромеро или Вуди Аллена.
Знаешь, вот про Эрика Ромеро, мне кажется, тоже есть вещь, которую ты понимаешь ретроспективно. Я помню, как Сергей Добропорский написал, что по фильмам Эрика Ромеро можно, например, изучать как минимум, как менялась мода во Франции на протяжении 4 десятилетий. И мне кажется, в фильме Хон Сан Су тоже, да, вот мы говорим, что он не корейский режиссер. Конечно же, он корейский режиссер, и мне кажется... Тоша, вот как он, наверное, сейчас современникам сложно оценить, но потом в ретроспективном ключе его фильмы дадут какие-то очень большой срез современной Кореи, как она менялась, как менялись герои. Ну, это большая панорама, мне кажется, современного корейского общества.
Слушай, а какие дежурные темы, которые проходят красной нитью через все творчество Хон Сан Су, имеются в «Нуждах путешественника»? Про что он продолжает размышлять сквозь года?
Он продолжает, мне кажется, рассуждать про одиночество. Про
алкоголизм, например.
Алкоголизм, посидел.
Да, алкоголь не самая последняя тема в его фильмах.
Это самая первая тема в его творчестве. Мне кажется, он продолжает снимать просто про творческих людей, их одиночество, их в том, что их все равно они тянутся к тому, что Андрей Тарковский в фильме «Солярис» называл «Человеку нужен человек». Но, наверное, он пришел к тому, что женщины у него выглядят более сильными людьми, чем мужчины. И показательный пример вот в сцене, где один главный герой мужчина начал молиться, кланяться.
Самая смешная сцена фильма.
Да, да. И да, он просто жалость испытывает к самому себе. И вот на самом деле в этом фильме Хон Сан Су продолжает немножко уничтожать современного мужчину. И этот лимотив, на самом деле, у него вот то, как его фильмы становились более женские, более феминизированные, мужские персонажи становились все более жалкими. Но не в каком-то там прямом смысле, а вот внутреннем. То есть в этом плане тоже есть какая-то честность и искренность Хон Сан Су, потому что, может быть...
Да, вот интересно, насколько он себя видит в этих
мужчинах? Да, да, вот насколько он себя... Ну, сложно, наверное, сегодня мужчине в мире. И мужчина страдает алкоголизмом, всегда этими непонятными связями, творческой неудовлетворенностью, одиночеством. И ну, тут можно большой философский трактат, мне кажется, вот продолжать писать. И, ну, Хон Сан Су, кстати, он всегда отрицает о том, что это какие-то автобиографичные фильмы, несмотря на то, что у него очень было много намеков и на ситуацию с Ким Мин Хи, и были фильмы, где посвященные теме смерти, а в какой-то момент Хон Сан Су очень тяжело болел, но он всегда отрицает, что он снимает про себя.
Ну, мне тоже кажется, что на самом деле там очень много перекликается с его биографией и с тем, что его волнует. Ну и, наверное, сложно, будучи режиссером, снимать не о том, что тебе важно. Но у меня был такой вопрос, насколько вообще нужно знать биографию Хон Сан Су, чтобы еще глубже как-то смотреть его фильмы? Или это не обязательно, и это вообще может идти параллельно?
Мне кажется, это может идти, совершенно точно может идти параллельно. Зритель, наверное, не обязан знать биографию режиссеров. Если он исключительно полюбит фильмы, ему это, наверное, потребуется. Он захочет узнать это. Но в целом фильмы самодостаточные. В этом плане Хон Сан Су прав, что он не любит. Может быть, он лукавит, но в данном случае, наверное, не хочет, чтобы зрители фильма хотели знать его биографию, изучать переклички с его фильмами. Потому что фильмы все равно, в любом случае, произведения самодостаточные и должны тоже существовать и отдельно от личной жизни режиссера.
А я еще, знаете, что поняла? Я поняла, что мы вот обсуждаем фильм, обсуждаем сюжет, и при этом, ну, мы не спойлерим. То есть в фильмах Хон Сан Су можно обсуждать прям сюжетно и обходиться без спойлеров. Это тоже какое-то чудо. Но, Сереж, еще хотела спросить тебя, как человека, который посмотрел все фильмы Хон Сан Су, как ты думаешь, с чего лучше всего начинать смотреть его, чтобы, ну, решить, твое это или не совсем?
Ну, я бы назвал это, наверное, прямо сейчас, а не после. «Ночь у моря одна».
И «Нужды путешественника».
«Нужды путешественника», да, я думаю. И, наверное, «День, когда он пришел».
А почему именно эти фильмы? Что их выделяет для дебютанта? Вот как,
ну, для мне кажется, они как-то выпуклые, яркие. «Ночь у моря одна» — это очень поэтичная картина про одиночество Ким Мин Хи. «День, когда он пришел» — это очень яркая вот, алкогольная комедия, трагикомедия. То есть вот, если хочешь увидеть максимально алкогольную Хон Сан Су, то «День, когда он пришел». Если хочешь увидеть фильмы про поэтическое одиночество его персонажей, то это «Ночь у моря одна» и «Женщина, которая ушла». Если хочется вот самый фирменный Хон Сан Су, где сошлось его и чувство комедии, и чувство трагизма, типичный, самый совершенный фильм, где сложился его стиль с повторениями, с его игрой в мизансцены, то это прямо сейчас, а не после.
Слушай, мы тут не раз уже сказали о том, что у Хон Сан Су прозаический метод производства, не самая дорогая цифровая техника, ноль режиссерского пижонства. Но хочется, чтобы ты все-таки сказал, почему его фильмы важно и нужно смотреть в кинотеатре. Что дает кинотеатральный экспириенс его фильмам?
Во-первых, блин, ну все фильмы надо смотреть в кино, на большом экране, мне кажется. Без пауз, без отвлечений на Телеграм, на Фейсбук, на сообщения, на смотреть их на большом экране в непрерывном времени. Что все фильмы Хон Сан Су все-таки про время, про особое ощущение времени. И в данном случае большой экран дарит тебе эту возможность какую-то в полной мере ощутить. Все равно его кино строится на очень больших нюансах. Вот если ты поставишь на паузу, ты можешь просто отвлечь, ты потом включишь, ты, включив фильм после паузы, ты его уже не ощутишь драматургическую, эту такой определенный нюанс, который важен для мизансцены, может быть, для восприятия всего фильма, для настроения. Вот. И мне кажется, в большом встреча в большом зале с Хон Сан Су, ну, она тебе даст шанс не отвернуться от его творчества.
Ты как, пойдешь пересматривать «Нужды путешественника»?
Да, я на самом деле очень расстроен, что мне пришлось смотреть, потому что я вообще думал, что это большая редкость посмотреть Хон Сан Су в первом зале октября. Я такой думал, вот будет у меня возможность наконец-то второй раз в жизни посмотреть Хон Сан Су в октябре. Но то, что пришлось по просмотровке смотреть, конечно, я немножко разочарован, я пойду, конечно, пересмотреть, потому что это правда, его фильмы по-разному. То есть их идеально смотреть и дома, на самом деле. Это Хон Сан Су в том смысле, он тоже, его эти маленькие фильмы, то есть они могут показаться, что им не требуется большого экрана, но это не так. Но они и дома смотрятся очень кайфово, но на большом экране все производит гораздо сильнее впечатление. Потому что она вообще была, на самом деле, вот вы спрашиваете, все ли я фильмы видел. Ну, я все фильмы видел, но я их никогда не смотрел там по 5 фильмов в год. То есть это всегда была какая-то дистанция. Или традиция на каком-нибудь фестивале смотреть фильм Хон Сан Су в Берлине или Вене. И вот эта встреча, которая у тебя происходит раз в год с его фильмом, то есть в этом тоже была какая-то очень большая красота моих взаимоотношений с его фильмами. Потому что каждый фильм, там вот я помню, как там вот мы сегодня вспоминали фильм «Ты и твое» 2016 года. Я этот фильм смотрел на Венском кинофестивале в полном зале, еле попал, и это было чудесно. Но, с другой стороны, «Нужды путешественника» я смотрел вот этим прекрасным субботним утром у себя дома и в родительском доме. И это тоже какая-то уже сложилась традиция, потому что я предыдущий фильм «Хон Сан Су» тоже смотрел утром и тоже у родителей в доме, когда я приезжал на выходные. То есть у меня какая-то новая традиция с фильмами «Хон Сан Су». И вот мне очень понравилось начать день с просмотра фильма.
Слушай, но никакой другой режиссер чувства такого уюта тебе не дает? Или все-таки?
Ну, наверное, мало какой. Ну, правда, уже 20 лет я его смотрю, и это, правда, какой-то очень близкий человек, его герой, даже вот ЮПР, ну, то есть, он, правда, мне уже как-то, не знаю, как тетя какая-то шляет.
А вы, кстати, лично с ним знакомились? Ты брал у него интервью?
Ну, мы через агентов общались. Лично не знакомились. И вот мы когда сделали номер в журнале «Сеанс», мы очень хотели, во-первых, в Корею поехать, но это не случилось. А потом все хотели встретиться на каком-то из фестивалей, но то пандемия, то теперь 24 февраля как-то отменили нашу встречу.
Вам удалось
исправить? Ничего, я уверена, у вас все впереди.
Вот, ну, вот хочется прорекламировать журнал «Сеанс», который, по-моему, стал, ну, достаточно быстрой библиографической редкостью. И на самом деле очень удивительно, что уже прошло 4 года с тех пор, как мы его сделали.
Мы как раз разыгрываем этот номер журнала.
Но это был квест тот еще. Мы на самом деле искали его, его нигде не было. И мы нашли номер на Авито, который был забронирован. Но хорошо, просто к нашей удаче в сеансе в редакции завалялся еще один номер, да, и получилось его добыть для наших зрителей и подписчиков. Получилось ли поделиться копией с Хон Сан Су? Вы отправляли ему?
Не отправляли, потому что мысль была, что передать ему лично на каком-нибудь одном из фестивалей. То есть очень хотелось. И вот у меня два номера Хон Сан Су. Мой личный и один, который лежит специально отложен для Хон Сан Су. То есть он до сих пор лежит. И то есть я все-таки надеюсь, что в самом ближайшем будущем я ему смогу передать и отправить фотографию в редакцию сеанс, чтобы Хон Сан Су наконец-то получил свой экземпляр.
Теперь мы знаем, что ты загадываешь каждый год на Новый год.
А я еще хотела сказать по поводу вот просмотровки, да, что ты сегодня посмотрела просмотровку, и это такая большая боль вот для меня лично, потому что когда я не работала в кино, я, конечно же, смотрела все фильмы сразу на большом экране, и это производило удивительное впечатление, а просмотровки, ну, имеют свойство чаще всего в плохом качестве, ну, или даже если оно хорошее, то ты там не с первого раза поймешь субтитры и прочее, хотя до тебя тоже, наверное, более-менее хорошая просмотровка дошла. Поэтому мне кажется, что в просмотре такого фильма такого режиссера, как Хон Сан Су, есть особое удовольствие посмотреть на большом экране. Во-первых, в первом зале октября, да, как ты и сказал, получается, это будет третий фильм Хон Сан Су, который вышел в российский прокат, а учитывая его производительность, это редкость. Поэтому мне кажется, что это вполне себе событие, и я вот, к сожалению, пропущу, и Сева тоже пропустит Хон Сан Су в первом зале октября, потому что мы будем в Каннах. Но вообще очень хотелось бы на это посмотреть, потому что обычно зрители ходят в кинотеатры, чтобы посмотреть какие-то блокбастеры, мне кажется, да, ну, либо какое-то хорошее, классное качество, суперзвук или что-то еще. А здесь, мне кажется, можно вот добиться через его фильмы такого уюта прямо в самом большом кинозале Москвы.
Еще интересно, какая будет энергия у зала, насколько они будут смеяться или, наоборот, будут сконфужены.
Да, мы, кстати, всегда за этим следим на премьерах, очень переживаем, по очереди заходим в зал и смотрим на реакцию зрителей. И наши коллеги Василиса, Кристина, привет. Они были в Берлине в этом году и смотрели, я не помню, кстати, Сев, они прям вместе на премьере были, смотрели с Хон Сан Су и со всеми.
Я не помню, но они были в полном зале, который разрывался от смеха.
Да, да, всем было очень весело и смешно. Так что интересно, как российская публика отреагирует.
Да, Ксюша, ты права, потому что Хон Сан Су, конечно, он дает тебе... Его сейчас много называют, что это у него есть своя группа фанатов, но я не хочу говорить, что это сектантский режиссер там, или что-то такое. То есть, но у Хон Сан Су есть большая база фанатов во всем мире, и, конечно, когда ты попадаешь, ну, в том же Берлине, в кино, например, его фильма, ты всегда ощущаешь, ну, как его любят. И эту реакцию зала, она бесценна. И когда ты смотришь утром по просмотровке, ты этого лишен, вот, сопричастности. Причем ключево смотреть с такими же любителями и поклонниками его творчества.
Мне кажется, это идеальный момент для того, чтобы закончить наш подкаст и позвать зрителей в первый зал октября 16 мая. Правда, я не знаю, возможно, подкаст выйдет позже, но в любом случае будем ждать вас в кино. Вот. И спасибо большое, Сереж, что нашел время и рассказал нам про Хон Сан Су. Надеемся, ты с ним встретишься и передашь номер сеанса лично в руки.
Я в это верю. Вам очень удачного проката, потому что это правда большое событие, что фильм выходит в российский прокат. И как мы уже говорили, что это третий фильм из 31, то есть раз каждый десятый фильм всего лишь выходит в российский прокат. Но мне кажется, это большое событие. И знаете, вот я как все кинокритик, синефил, вот я всегда, когда выпустил «Женщину, которая убежала в прокат», я подумал, что а если мой дедушка в советское время выпускал бы в прокат фильм «Юцудзиро», вот, ну это было бы просто высшее, что бы я мечтал. Вот. Мне кажется, все мы делаем примерно такое же дело для истории Хон Сан Су в России.
Наши внуки будут в восторге.
Я уже лично в восторге от нас.
Я просто вас люблю за то, что вы выпускаете «Нужды путешественника» с 23 мая в российский прокат.
Да, ура, спасибо.